Кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Привітання у ефірі «Права оборонча» програма «Кардіограма». При мікрофоні Аня Балахович. Сьогодні ми довідаємося, хто здійкував сенат Фемен у Білорусі.
Ми бачили тільки закриті окна, вплотну закриті шторами, і бачили два чоловіка, які знаходились між нами, і допрашували нас.
Гэтую тэму абмяркуем наперадзе, таксама даведаемся, чаму нельга ставіць свечкі каля касцёла.
Са свечкай стаяць, пожалуйста, ёсць касцёлы, ёсць церкві, ёсць малебіны, ёсць места различныя, прызначаныя для гэтага.
Акрамя гэтага нас чакаюць парады, як можна па законе пакараць за публічную абразу, і таксама даведаемся, акрамя гэтага, як коханаўскія жыхары перамаглі Белтэлекам.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Гэта праграма «Кардыяграма» на Еўрарадыё, наш праваабарончы праект. У панядзелак 19 снежня апазіцыйныя палітыкі, экс-кандыдаты ў прэзідэнты ды праваабаронцы падводзілі вынікі года пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў Беларусі ды жорсткага разгону мірнай акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці. Адныя зладзілі спецыяльны круглы стол, каб усё ж высветліць, ці існаваў план дзеянняў на плошчу 2010. Іншыя, напрыклад, палітыкі паэты Владзімір Някляеў з паплечнікамі, вырашылі прайсці сімвалічным шляхам, які не быў пройдзены імі год таму. А звычайныя людзі вырашылі ушанаваць тых, каго збілі ў 2010 годзе свечкамі і сабраліся ўвечары ля чырвонага касцёла. Але запаленыя свечкі сталі нагодай для затрыманняў і арыштаў. Схапілі некалькі дзесяткаў чалавек, некаторых валаклі па зямлі ў мікрааўтобусы, што пад'язджалі да плошчы, а потым выставілі абвінавачанні, працягвае Дмітрий Лукашук.
У невыкананні абавязкаў па выхаванні дзяцей, а таксама ў дробным хуліганстве ды ўдзеле ў несанкцыянаваным мерапрыемстве вінавацяць 32 удзельнікаў акцыі ля чырвонага касцёла. Паводле інфармацыі сайта сталічнай міліцыі, 19 снежня былі затрыманыя 46 чалавек, але 14 адпусцілі без складання пратаколу. У кіраўніка прэс-службы сталічнай міліцыі Александра Ластоўска не выклікае сумневу тое, што ў запальванне свечак ля чырвонага касцёла было несанкцыянаваным масавым мерапрыемствам. Прычым не можа быць ніякай гаворкі пра нейкую там брутальнасць з боку праваахоўных органаў.
Необоснованной жестокости нет. Смотрите, как в Испании митинги разгоняют. В африканских странах дубасят дубиналами. Ну, знаете, поэтому лично мне, даже как со стороны, владеющему информацией с этой и с той стороны, упрекнуть милицию в этом смысле не в чем. Сотрудники милиции предельно корректно, без использования дубин, без использования слезоточивого газа, без водометов, без ничего, задерживали участников несанкционированных мероприятий, доставляли в РУВД. Извините, а в РУВД там что, самосуд над ними устраивали? Четвертовали их там, суд линча устраивали или что? Нет, 14 лиц были отпущены, остальные, чья вина была доказана собранными материалами, в отношении их составлены административные протоколы і переданы в суд.
І дае адказ на абурэнні тых, хто не разумее, чаму нельга стаяць са свечкай ля касцёла.
Чалавек піша: «Мне са свечкай нельзя пастаяць». Ответ: «Да, нельзя. Если ты в данном событии, в данном контексте, если ты не подал соответствующий запрос на проведение этого мероприятия». Со свечкой стоять, пожалуйста, есть костелы, есть церкви, есть молебны, есть места различные, предназначенные для этого. Но если ты проводишь массовые мероприятия, высказываешь какие-то цели, лозунги, хочешь привлечь какое-то внимание, ну, все соответственно закон о массовых мероприятиях. Если ты хочешь провести мероприятие, которое по всем признакам является указанным в этом законе, то ты обязан голосовать его.
С такой трактовкой учорашней подеи не згодная правооборонца на столойка.
Люди пришли там помолились, там на самом деле не было никаких лозунгов, там не было никаких закликов до чагости, не было выступов типа мол, там была просто молитва людей, просто ставили знички и ничего, что не может, в принципе, трактоваться как нечто аморальное, либо что порушает право.
Программа «Кардыяграма».
Тым не менш, удзельнікаў акцыі ля чырвонага касцёла прысудзілі на арышт ад 7 до 15 сутак ды штрафаў, ад 700 тысячаў рублёў до 1,5 мільёна. Суды праходзілі даволі хутка і ў закрытым рэжыме.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Заплатіць державі гроші павінен і правоабаронца Валентин Стефанович, суд над яким скончився 16 снежня. Правда, тут гаворка йде про непараўнальна большую суму – 54 мільйони рублів. Менавіта такі памер грошовой кари усталяваў суд. Нагадаю, что справа тычылася літовських банковских рахунков правоабаронцы. Ён атрымліваў з-за мяжы гроші на фінансаванне дзейнасці незрегістраванага центру «Вясна». Аднак падаткова мяркуе, что Валентин Стефанович потратіў болей за 16 тысяч евро на свае асабістыя патрэбы. Негледзячы на тое, што праваабаронца прадставіў у судзе дакументы з міжнароднай амністыі і дацкага фонду правоў чалавека, суд не ўзяў іх пад увагу. Маўляў, там няма звестак пра даручэнні Стефановичу нешта выконваць. Тым часам бліжэйшы паплечнік Валентина Стефановича Алесь Бяляцкі, які знаходзіцца за кратамі, змагаецца за права пабачыцца з 82-гадовым бацькам, які знаходзіцца ў цяжкім стане. 19 снежня першамайскі суд сталіцы дазволіў Алесю Бяляцкаму, які знаходзіцца ў следчым ізалятары Нумар 8 Жодзіна спатканне з бацькам. Аднак адміністрацыя турмы, якая заявіла, што не можа выканаць рашэнне суда. Па-першае, у іх няма магчымасці канваяваць асуджанага праваабаронцу ў Мінск. А па-другое, заявілі ў СІЗА. Паперы з суда з дазволам на спатканне аформленыя неналежным чынам. Тады жонка праваабаронцы паўторна звярнулася ў суд, але там адказалі, што не могуць перарабіць дазвол на спатканне Бяляцкага з бацькам. Фактычна, гэта азначае, што палітвязню забаранілі так. Такое спотканне.
Программа «Карты Яшрама».
А вось іншы палітвязень нарэшце дачакаўся хоць нейкай прыхільнасці ад уладаў. Экс-кандыдату ў прэзідэнта Міколу Статкевічу дазволілі ажаніцца з ягонай грамадзянскай жонкай Марынай Адамовіч. Шлюб яны зарэгістравалі 20 снежня ў Шклоўскай калоніі, дзе знаходзіцца палітык. Па словах Марыны Адамовіч, усё прайшло звычайна. Маладым далі магчымасць пабыць удваіх толькі на адныя суткі. Жанчына кажа, што ўсе траўмы Статкевіча асабліва не турбуюць яго. Ён цяпер нарошчвае цягліцы троху атрафіраванай левай рукі. Адамович таксама кажа, што верагодна неўзабаве Статкевіча перавядуць у крытую турму. Нагадаю, што незадоўга перад шлюбам з'яўляліся неправерныя звесткі пра тое, што адміністрацыя Шклоўскай калоніі справакавала бойку, каб мець падставы пасадзіць палітвязня ў памяшканні камернага тыпу. Паведамляецца, што за тыдзень палітык атрымаў статус злоснага парушальніка, трапіў у штрафны ізалятар на 5 дзён і адразу ж пасля выхаду ў памяшканні камернага тыпу.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Наш агляд праваабарончых падзеяў за тыдзень працягнецца, а пасля гурта 7БМ даведаемся, хто пасягнуў на адзіную інтэрнэт-кропку ў Коханава, ды чым скончылася бойка ў судзе паміж крупскімі міліцыянтамі ды маладзёнамі, якіх яны затрымлівалі на дыскатэках.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У эфіры праграма «Кардыяграма» пры мікрафоне Аня Балахович. Працягваем агляд праваабарончых навінаў за тыдзень. Накіроўваемся ў рэгіёны. Жыхары Коханава сталі на абарону інтэрнэту. Грамадскасць пасёлка ў Віцебскай вобласці дружна ўстала на абарону пункта калектыўнага карыстання інтэрнэтам. Зачыніць інтэрнэт-кропку хоча Белтэлекам. Пасля калектыўнага пратэсту коханаўцаў у пасёлку адбылася сустрэча з жыхарамі, на якой сувязістам прыйшлося апраўдвацца. Яны гаварылі, што пункт з'яўляецца стратным. Некалькі такіх пунктаў вобласці ўжо былі закрытыя, у тым ліку і на віцебскім чыгуначным вакзале. Аднак гэтыя аргументы жыхараў не пераканалі. Яны слушна даводзілі, што згодна са стандартным палажэннем аб аграгарадках у іх павінна прысутнічаць кропка доступу ў інтэрнэт. У такой сітуацыі мясцовыя ўлады былі вымушаныя ўстаць на бок жыхароў. Старшыня Коханаўскага савета Мікалай Барышоў заявіў, што згоды на ліквідацыю пункта яны не даюць. Тым часам, нагадаю, набліжаецца тэрмін, калі ў нашай краіне будуць караць за парушэнне у інтэрнэце. Папраўкі ў кодэксе аб адміністрацыйных правапарушэннях пачынаюць дзейнічаць 6 студзеня. Так прадаваць тавары і паслугі можна будзе толькі праз размешчаныя на тэрыторыі краіны сеткі і рэсурсы. Кампутарныя клубы і інтэрнэт-кавярні будуць караць, калі яны не будуць належным чынам ідэнтыфікаваць кліентаў і абаненцкія прыстасаванні. Сачыць будуць і за доступам да інфармацыі, забароненай да распаўсюду. Караць правапарушальнікаў маюць права органы дзяржаўнай бяспекі і ўнутраных спраў. Камітэт дзяржконтролю ды падатковыя структуры. А дакладныя сумы штрафаў можна спраўдзіць на нашай старонцы eurradio.fm.
eurradio.fm.
Ну а мы рухаемся у Крупки, у гостя до мясцовых милициантов. Минский областный суд не признал им рации. Нагадаю, некольки слов про судные справы. У Крупках милиция разом со столичным спецназом зладила хапун на молодёнов, яких затрымливали и в вынику осудили. Але не у всех. Три особы у районном суде доказали, что не виноваты. Однако милицианты у отказ накировали справу на узровень вышей, у суд областный. Але там доводы крупских милициантов были отхилены. И решение районного суда было признано правомерным.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Одразу после гурта «Абаш» мы перейдем до головной темы сегодняшней программы и апошнего тыдня. Активистки «Фемен», которые зникли у Минску вечер 19 снежня и знайшлися у вёсцы на Гомельщине у день 20 снежня, дыва трапили на первые сторонки шмат яких европейских газет. У вынику про порушение права человека в нашей краине заговорили нават там, где ранее и не ведали ничего на гэты конт. Активистки ФМН вакол приезду, яких у Беларусь было столько спрешек и таямничести, все ж наведали нашу краину. 19 снежня у память про минулогодние подеи девчаты сладили акцию на приступках будинка КДБ. Девчаты, которые традиционно протестовали топлес, имели приклеенные вусы да погоны, а одна из них намалеванный портрет Александра Лукашенко на спине. Несколько хвилинов, покуль активистки ФМН скакали на приступках КДБ и кричали «Живе Беларусь», да их не подходил никто с сотрудников аховы будинку. А потом девчины сбегали, опрынаючися на ходу. И после нават поспели раздать несколько интервью. Але у вечера их телефоны перестали отказывать. На наступный день активистки ФМН знайшлися уже у вёсцы Бяки Гомельской области. Про то, что им довелось пережить, расповела Еврорадио одна из украинок Инна Шевченко.
В 7 часов вечера мы находились на платформе Восточного вокзала. В Минске ожидали наш автобус на Гомель. И к нам подбежали ниоткуда, просто появились люди, они были одеты в темную одежду, они не представились, используя физическую силу, схватили нас за руки, закрыли рот, и на глазах у всего автовокзала, у людей, которые находились на автовокзале, в тот момент нас затащили в микроавтобус серебристого цвета, это была «Газель» серебристого цвета, у нас изъяли все личные вещи, все документы, телефоны. У нас не осталось ничего, они нас грубо поместили в микроавтобус, через стекла которого мы не могли посмотреть ничего, мы видели только закрытые окна, вплотную закрытые шторами, и видели два человека, которые находились вместе с нами, они допрашивали нас, кто нас отправил в Беларусь, кто проплатил акцию, кто придумал эти идеи. Сотрудничаем ли мы с белорусской оппозицией, кого мы знаем из белорусской оппозиции. Целую ночь мы находились в этой газели. Эти люди представились милицией. Мы просили отвезти нас в отделение, на что они очень резко реагировали и говорили, что мы будем находиться в этом автобусе столько, сколько они нам скажут, и что мы обязаны делать все, что они нам прикажут. Около 6 часов утра нас переместили из этого микроавтобуса, в котором мы находились всю ночь, в другой темный микроавтобус, модель которого мы уже не видели, так как нас заставили закрыть глаза, нам связали руки пластиковыми перевязками, которые обычно используют для труб. Нас посадили, рассадили каждую из активисток на отдельное сиденье. Возле каждой из нас представили человека, который следил за тем, чтобы мы не поднимали голову. Каждый раз, когда мы расслабляли мышцы и пытались как-то поднять голову, нас избивали. Эти люди нам угрожали, они говорили, что это последние часы нашей жизни, говорили, что мы ответим за все то, что мы сделали в Беларуси, за наш мирный протест, за то, что мы приехали в Беларусь и нарушили какой-то мнимый покой в этой стране. И на самом деле было очень страшно. По истечении около 4 часов машина остановилась в лесу. Люди вывели нас силой из автобуса, заставили нас снять верхнюю одежду, поднять плакаты с фашистской свастикой. Они обливали нас машинным маслом, мне они обрезали ножом волосы, они поливали нас зеленкой, Они заставили нас снять нижнюю часть одежды и били нас палками. Эти люди пытались всячески издеваться над нами. Это все фиксировалось именно камеру. После длительных издеваний они приказали нам одеться и опять-таки силой загрузили нас в автобус, после чего где-то 20 минут мы еще ехали, мы не знаем, где это было, но мы ехали, передвигались еще на автобусе около 20 минут, после чего они нас буквально выбросили в лесу и сказали, что если мы перейдем через лес, мы окажемся на Украине. После этого мы ходили по лесу около 3 часов, мы не смогли найти дорогу, мы заблудились, но потом попали в поселок, в белорусский поселок Беки, где люди нам помогли, мы нашли там телефон, где помогли нам связаться с нашими украинскими коллегами, но и там нас ожидала опасность, то что в тот момент, когда мы находились у одного из жителей этого поселка, пришел молодой мужчина, который пытался нас изнасиловать, который домогался нас. По истечении некоторого времени приехала милиция. Они сказали, что консул из Украины уже приближается, и забрали нас в райотделение. Там после райотделения нас направили в больницу, где нас осмотрели. Доктор зафиксировал следы от побоев, зафиксировал стрессовое состояние девушек.
Гэта былі словы Інны Шаўчэнка. Адтуль ужо ўкраінак забрала консульскай машынай. Уначы яны былі ўжо ў Кіеве. На гэтым гісторыя з ляснымі прыгодамі скончылася. Але кропку ў прыгодах з Беларусцю дзяўчаты не ставяць. Фэмэн аб'явілі вайну нашай краіне. Яны збіраюцца судзіцца ўсімі магчымымі шляхамі і пакараць тых, хто здзекваўся з іх, кажа лідарка Фэмэн Ганна Гуцоў.
Это будут акции протеста, это будут обращения в международные институции, это будут поездки в Беларусь, будет целый комплекс действий. Беларусь продемонстрировала, кто действительно бандиты в вашей стране.
Тым часам беларуская КДБ заявіла, што не чапала ўкраінак, а заявы дзяўчатаў могуць быць несапраўднымі і правакацыйнымі. Еўрарадыё будзе сачыць за гэтай тэмай і надалей. Вяртаемся ў студыю праграмы «Кардыяграма». На Еўрарадыё, нагадаю, мы размаўляем пра публічную абразу і кансультацыю, можна сказаць, па гэтым пытанні мы паспрабуем атрымаць ад Андрэя Сушко, юрыста руху за свабоду. Добры дзень.
Добры дзень, здравствуйте.
Спадар Андрэй, скажыце, ці ў юрыдычным плане некім чынам адрозніваецца абраза адной асобы і абраза нейкага дзяржаўнага органа, у цэлым ці дзяржавы?
Да, естественно, конечно же, если вы кого-то просто оскорбили, то это одна ответственность, то есть это частное лицо, оскорбило частное лицо. Вот. А в этом случае как бы ну, совершенно другие правоотношения, потому что с одной стороны появляется государство, как бы более сильный субъект. И как бы ну, ответственность другая. Вот. Но я вот не слышал, к сожалению, о чем вы говорите. Вы, наверное, говорите о милых девушках, которые недавно делали акции.
Ну, на их прикладе мне подается, что вельми цікавая тема увогуле, как бы такая, коли ображают некий державный орган публично. Вось менавіта, какие наступствы могут чакать когосьці за гэта?
Вы знаете, если мы все-таки говорим в разрезе этой акции, которая была сделана активистками Семен, наверное, все-таки. Я вот думал над этим. Я считаю, что тут никакого оскорбления как бы не было. Это во-первых. Хотя я не прокурор или там Министерство внутренних дел, которые, может быть, по слухам там уголовное дело собираются возбудить по этому поводу. Но моя точка зрения, как юриста, как там иногда теоретика, иногда практика, то, что это была просто мирная акция. Это был мирный пикет. В странной немножко форме для некоторых обывателей и для Беларуси. Но люди просто выражали свое мнение. Вот. Они поддерживали как бы активистов, которые борются здесь. То есть, насколько я понял из сообщений вот, пресс-службы Семен.
Але зноў жа, бачыце, як бы шмат людзей таксама кажа пра тое, што 19 снежня 2010 года была мірная акцыя пратэсту. Але розныя дзяржаўныя органы глядзяць на гэтую справу па-іншаму. І вось яно пытанне, хто якраз такі і вырашае, была абраза ці не? Ёсць, можа, некі, не ведаю, орган спецыяльны, некая камісія?
По поводу 19 декабря 19 декабря прошлого года по заявлениям ОБСЕ и по, был такой, если не ошибаюсь, он называется Международный наблюдательный комитет по Беларуси, по ситуации в Беларуси, они специально привлекали очень известных экспертов. И из всех, в общем-то, таких данных, которые я просматривал и читал, я могу сказать, что все сходятся в том, что это была мирная акция. Мирная акция до того, как начался разгон, до того, как начались какие-то странные вещи возле дверей дома правительства, до этого была, это была мирная акция протеста. И то же самое. Мы не должны говорить ни о оскорблении государственных органов или еще кого-нибудь, или лиц, которые их представляют. Мы не должны говорить о мерхулиганстве, потому что иногда это вам, может быть, будет интересно. Раньше в советском праве была такая концепция, что, например, если человек входит голый в общественный транспорт, там была ситуация, когда какая-то девочка хиппи, кажется, не помню в каком году, вошла в трамвай голая, и ей там вот, кажется, даже уголовное дело пришили, потому что хулиганство — это как бы по своей теории, да, хулиганские действия — это грубое нарушение общественного порядка, открытое выражение неуважения к устоявшимся нормам общества. Вот. Такой концепт, он сохраняется только на постсоветском пространстве в большей степени. Вот. А хулиганов на Западе называют, в общем-то, ну, то есть хулиганами называют тех людей, которые являются футбольными фанатами. Вот.
А коли так вось абстрагироваться, то кто все ж таки вырашае, была абраза у неким конкретном выпадку ці не? Суд?
В этом случае, как бы, если есть факт какой-то совершения преступления, и так как преступление или правонарушение, и по заявлению в прессе, то есть так как это появилось в прессе, прокуратура должна решать. Или по последственности Министерство внутренних дел. Ну, что прокуратура должна отслеживать, и любой факт, который появился в СМИ, они должны на него реагировать. Вот. Но, знаете, как бы мы часто сталкиваемся с тем, что некоторые действия прокуратуры или других государственных органов, ну, там, мягко сказать, для нас непонятны.
Угу. А увогуле державные органы в Беларуси часто судятся с кимсти за образу?
Я слышал, что были к СМИ претензии, к одному крупному республиканскому СМИ были претензии, когда не ту поставили фотографию. Не знаю, было ли это квалифицировано как оскорбление, но что-то такое. Но они отсудили у них очень большую, в общем-то, сумму.
А кто вырашает помер этой суммы? Вости сам ображанный?
Понимаете, тут такая очень сладкая ситуация. Мы имеем, например, прокуратуру или какой-нибудь другой орган, который по подследственности должен возбуждать или не возбуждать уголовное дело. Потом мы имеем суд, вот, белорусский. Ну, а кто решает размер, в общем-то, я даже не готов комментировать, кто там решает. Я как бы... У меня нету каких-то данных, кто решает размер.
Зразумела. Дякую вам за гэты адказ, Андрэй Сушко. Юрыст руху за свабоду быў з намі на сувязі. Но праграма «Кардыяграма» працягваецца.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Праграма «Кардыяграма» працягвае сачыць за лёсам аспіранта Алексея Паўлоўскага, які цягам 2 месяцаў змагаўся за ложка месца ў інтэрнаце. Аднак у выніку Алексей застаўся не толькі без месца, але яшчэ і без вучобы. Яго пазбавілі статусу аспіранта. Падрабязнасці ў рубрыцы «Самаабарона».
Еўрарадыё.фм.
Аспірант Інстытута фізіялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Алексей Паўлоўскі атрымаў рашэнне аб адлічэнні з аспірантуры на рукі 12 снежня сёлета. Як сцвярджае сам Паўлоўскі, канкрэтнай прычыны, з-за якой яго адлічылі, у рашэнні няма. Аднак ён упэўнены, што кіраўніцтва інстытута адпомсціла яму за скаргу, якую ён 2 месяцы таму напісаў у адміністрацыі прэзідэнта.
Яшчэ 23 лістапада пайшлі такія чуткі, што на рашэнне вучонага савета мяне хочуць адлічыць. Але калі я звяртаўся з такой інфармацыяй да дырэктара, да, ученого секретаря, то они сказали, ты зараз не отличный, ты зараз учишься. Все, никаких проблем нема.
Однак проблемы были. Почались они у Алексея сапраўды после того, как хлопец разом с іншими аспирантами написал скаргу у администрации президента и Министерства адукации с нагоды того, что ему, да и іншим аспирантам не выделяют ложка места в интернате. И он погрожал керавництву института проведением акции за квітнеючую Беларусь с ложка местами для усіх. И до конца готовы был боронить свои правы. Это больше за все не сподобалось администрации Института физиологии.
На нас сразу начались психологичные тиск, начали погрожать не только мне, а и тем, кто подписался. И они были вымушены свои подписи отозвать, или я свою подпись не отозвал. И поэтому до меня до самого до 12-го, до 13-го снежно покуль не лишили. Весь час запугивали, лепи ты уходь добровольно, бо мы тебе не дадим писать диссертацию, ты некого вели покрывдю зверху.
После того, как Алексея Паулоўскага не пустили на заняток по белорусской мове, он вырашил доведаться причину своего недопуску у директора Института физиологии Иосифа Залуцкого.
Я зашел у кабинет директора и сказал, что вы меня не пускаете на занятки по белорусской мове. На что он мне сказал, иди куда хочешь, я тебе отличаю, я зараз буду писать докладную, прихожу после обеда, мне просить у отдел кадров, секретарь, показывают приказ, загад.
По словам Павловского, у решения об ягоном отличении не значилось конкретной причины, по якой его отличивали. У им утримливались только посылки на некие протоколы и выписки.
Я начал пытаться, на какой поставе меня отличают. Я некие там зарабил порушение учебной дисциплины, и еще что-то. Не, мне сказали, с этими документами мы тебе познакомиться не дадим, ты отличный. На вот у працовной книжки отсутничает конкретный запись, что заявилось чинником того, что меня отличили. Бо там просто записано, я отличный по решению ученого совета и по узгоднению с президиумом Национальной академии наук.
Разом с незалежными профсоюзами Алексей Павловский рыхтуе позву у суд, у якой будзе патрабаваць аднаўлення ў аспірантуры.
Вы падалі скаргу з незалежным профсоюзам РЭП на тое, што мяне адлічылі. І указалі пункты, па якім мы лічым, што гэта адлічэнне было надуманым, несправедлівым. І прасілі аднавіць мяне ў інстытуце фізіалогіі. Зараз гатовіцца ўжо іск у суд, таксама па аднаўленні мяне ў інстытуце фізіалогіі.
У выпадку, калі суд не задаволіць позву, Алексей і надалей будзе звяртацца со скаргами у іншыя судовые инстанции и правоборонные организации. Треба отзначить, что Алексей Павловский скончил Могилевский державный университет имя Аркадия Куляшова и магистратуру у им. Там он имел средний балл 9. Алесь Яшенко, Еврорадио.
Ну а программа «Кардиограмма» протягивается. Участок у Брэсте, где до середины минулого стагодия размещался городский парк, сгодно с генеральным планом развития города, будет забудованы. Многие же горожане хотели бачить тут не гандлевый комплекс, как плануется, а одновленную зеленую зону отпочинку. И они вырешили не дозволить забудовы этой территории, навод, когда для этого спотребится провести референдум. Протяг у рубрицы ты можешь.
Уключись у час. Еврорадио.
Брестский активист руху за свободу Дзяніс Турчаняк ранее уже звертался у брестских гарвыканкам с просьбой вылучить всю территорию, где находился старый городский парк, у особливо охованную зону, и ни в яким разе не забудовывать ее. Гэтае место, по меркаванню активиста, является историчным и культурным помником. А кроме того, по словам Дзяніса Турчаняка, зеленых зон у берастейцам так само не хапае.
Чуть больше, чем 100 лет назад, в городе существовало два парка, при том, что население города составляло 18 тысяч. Сегодня население города Бреста 300 тысяч, парк действующий один.
Как выправить ситуацию, представники громадской супольности Бреста почали дейничать. У городе распочалася информационная кампания.
Мы посредством прессы, посредством интернета рассказываем о предыдущих функциях этой территории, о том, что там с середины 19 века был парк. Сохранилось много фотографий царского периода, польского периода. Кстати, при Польше он назывался Парк Свободы.
Активисты плануют опубликовать еще шерег публикаций у местной прессы, якія распавядалі пра лёс старога парка. Пасля яны збіраюцца звярнуцца да ўладаў і заклікаць іх адмовіцца ад забудовы дадзенай тэрыторыі. Калі ж улады на гэта не пагодзяцца, Турчаняк гатовы ініцыяваць мясцовы рэферэндум.
Для этого нам нужно будет собрать 10% подписей от имеющих право голоса. Я писал запрос в горисполком, а мне уже сообщили, какое количество граждан у нас обладает в Бресте правом голоса. Получается, что нужно будет собрать 23 тысячи подписей.
Згодно с белорусским законодавством, на сбор подписов активистов дается термин у 2 месяца. месяцы. Денис Турчаняк уверен, что подписи будут собраны в более короткий термин.
Здесь дело абсолютно не политическое. Я думаю, что будут подписываться охотнее, поддержат эту инициативу, и референдум нам удастся провести. В том случае, если власть самостоятельно не примет решение отказаться от идеи застройки.
Как рассказывает Денис Турчаняк, для проведения референдума, кроме 23 тысяч подписов, потребно зарегистрировать инициативную группу минимум с 20 человек. А так само питание, которое выносится, до речи, оно так само мусить отповедать певным критериям.
Вопрос должен иметь однозначный ответ. Либо да, либо нет. Потом проходит регистрация этого вопроса, регистрация этой инициативной группы. Члены инициативной группы получают удостоверение и право беспрепятственно собирать подписи людей под этим вопросом.
После подлику подписов, в зависимости от их колькости, выконкам вынесе решение о проведении референдума за кошт державы. А до инициативы руху за свободу начали долучаться и коллеги по политическому лагеру.
Из пушек надо стрелять, чтобы они не ржавели периодически. Поэтому, я думаю, такая вот межвыборный период очень интересное будет занятие для активистов. Мне уже высказали поддержку представители других общественных организаций и политических партий. То есть это будет общая кампания, я так надеюсь. Возродим парк Вольнощи, парк Свободы. Ну, совместно, я думаю, будет красиво.
Брестские активисты уже готовы працевать у инициативных группах, как их город стал больше зеленым и утульным. Олесь Ященко, Еврорадио.
Ну а на гэтым праграма «Кардыяграма» праваабарончы праект «Еўрарадыё» заканчваецца. Нагадаю, што цягам гэтай гадзіны мы паспрабавалі даведацца, чаму свечкі ля жыроўнага касцёла ў сталіцы гэта інструмент злачынства. Ці можна акцыю ФМН на прыступках КДБ расцэньваць як публічную абразу дзяржавы, а таксама даведаліся, як правесці рэферэндум у абласным цэнтры. Апошнюю гадзіну з вамі правіла Аня Влаховіч. Бывайце.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.